включим запись. Для того, чтобы те, кто захочет позже к нам присоединиться, смогут бы потом эту запись прослушать. Итак, если вы не были на первой нашей встрече, то я вот, ну, как бы, чтобы немножечко логику включить, расскажу о том, что на первой встрече в нашем родительском клубе речь шла о том, как изменился вообще сам институт родительства за тысячи лет буквально человеческой истории, во всяком случае зафиксированной в источниках. И мы обсуждали 6 моделей отношения родителя к ребенку, начиная от инфантацида, когда ребенок для родителя – это его собственность, с которой он распоряжается как угодно, до модели помогающего родительства, когда ребенок становится центром и смыслом существования родителей, семьи вообще. Мы говорили о преимуществах и недостатках этой модели. И если вдруг этот материал прошел мимо вас, он у нас на сайте представлен, есть и запись, есть и текст, который можно почитать. Сегодня мы тоже начнем несколько издалека. Мы поговорим о том, как и менялась в истории роль отца и матери в воспитании ребенка. И для того, чтобы не быть голословной, я сейчас попробую включить все-таки презентацию, которую я сегодня подготовила. Итак. Ой, как-то ж надо убрать это окошечко. Как это сделать? Извините, так, сейчас я технические вопросы. Ага. Замечательно. Видно ли слайд или нет? Так.
Слайд видно? Здравствуйте.
Ага. Ну вот, надеюсь, что теперь все видно, картинка появилась. И теперь о том, для чего это и почему. Дело в том, что я уже говорила о том, что профессия родителя, а я думаю, что это профессия, все-таки это деятельность очень важная, да, в масштабах всего человечества. Профессия сложная и такая, которую нигде не обучают. Вот на занятиях в нашем клубе мы хотели бы таким образом их построить, чтобы все-таки участники нашего родительского клуба получили максимум помощи и поддержки в том, чтобы эту функцию замечательно быть родителем, эту роль исполнять максимально эффективно и гармонично, и конструктивно, в общем, со всякими замечательными прилагательными. Так вот, говоря вот об отношениях детей и родителей, мы гендерный аспект пола никак не можем миновать, потому что ну, это основа вообще человеческого существования. Быть мужчиной или женщиной, растить мальчика или девочку – это принципиальная разница, и лучше отдавать себе в этом отчет. Так вот, если мы говорим о том, как все менялось, то мы, конечно же, должны понимать, что сам вектор изменений двигается от патриархальной или традиционной семьи к необыкновенному многообразию семейных отношений вообще. Вот буквально за 3 поколения сама распространенность традиционной семьи настолько изменилась, что вот мы сейчас об этом как раз и поговорим. То есть буквально 100 лет назад самой распространенной моделью отношений в семье была патриархальная модель. То есть главную роль играет мужчина, он лидер, он глава семьи, он кормилец, он тот, кто источник экономических и социальных всяческих благ. И поэтому, конечно, все решения принимает он, и никакого сопротивления ни у детей, ни у супруги это не встречает. Такая модель семьи далеко уже не ведущая сейчас. Мы столкнулись с тем, что в последние, ну скажем, 50 лет люди пробуют разные системы отношений, в том числе в семье. А что изменилось наиболее существенно? Вот посмотрите, здесь мы как раз прописали основные характеристики современной семьи. Во-первых, семья стала меньше по численности. Мало того, что многодетность достаточно сейчас уже редко встречается, есть семьи, которые стремятся иметь 1-2 детей, это самая распространенная сейчас по численности категория семей. И даже появились семьи, которые сознательно принимают решение детей не заводить, да. Но мы об этом говорить не будем, мы будем говорить все-таки о семьях, где дети есть, они растут, да. Кроме того, современная семья гораздо менее стабильна. То есть 200 лет назад развод был явлением абсолютно исключительным, выходящим из ряда вон. Сейчас же наоборот, это достаточно легко случается, к сожалению. Мы знаем печальную статистику, на 10 браков 7 разводов. Ну, в среднем она вот колеблется где-то около этих цифр. Кроме того, здесь же вот по поводу стабильности мы понимаем, что есть такое явление, как гражданский брак. Тоже достаточно частая практика, когда мама и отец имеют разные фамилии, их брак не зарегистрирован, тем не менее в этой семье могут быть дети, и даже много, и они растут и вполне благополучно часто, но стабильность такой семьи все-таки, ну вот, это вопрос, да, для исследований специально. А незаданность лидерства, что тут имеется в виду? То есть если все однозначно в традиционной семье, основная нагрузка по обеспечению семьи за мужчиной, значит, он и принимает решение. Сейчас все далеко не так однозначно. Есть семьи, где социальный статус и экономическое положение семьи базируется скорее на... ложится на плечи женщины, да? Есть семьи, где отец принимает на себя, например, функции домашнего хозяина, не домохозяйки теперь, а домохозяина, и уход за детьми, потому что, ну, более целесообразно, это, допустим, у жены большая зарплата, более стабильное какое-то социальное положение, более высокое, например, да. И тогда какие-то функции лидерства, понятно, перераспределяются между мужем и женой, это тоже становится некой нормой, нам с этим тоже надо как-то сжиться и вот как-то конструктивно на это реагировать. Меньшая сплоченность современной семьи, что тут имеется в виду? То есть, если раньше связи родовые такие, межпоколенческие, были очень крепкие, это была норма социальная, то сейчас все, опять же, не так очевидно. И мы имеем дело с ситуацией, когда есть семьи, которые живут совершенно изолированно от там, всяких таких межпоколенческих, например, связей. Гораздо меньше контактов поддерживаются с бабушками, дедушками, тетями, дядями. Часто живут совершенно, ну, в другом месте. Такая вот нуклеарная, да, семья, мама, папа и ребенок. И вот эти вот связи родовые не так уже очевидны. Так, ну вот, понимая, что такие изменения от нас не очень зависят, вот они наступили, и с ними просто нужно как-то жить, принять их, мы предлагаем определение самой семьи вот таким вот образом сформулировать. Итак, семья – это социальный институт, это ячейка общества, которая состоит из людей, которые поддерживают друг друга социально, экономически и психологически. Я бы еще добавила длительное время, да, что это не эпизодическое какое-то явление, а вот эта поддержка друг друга, она продолжается во времени, достаточно долгое время. И вот исходя из этого определения, мы понимаем, что сама среда, в которой наши дети растут, она поменялась глобально. И какие-то совершенно другие уже, возможно, характеристики мы закладываем, выращивая наших дочерей, наших сыновей, для того, чтобы вот им-то строить семью как раз исходя вот из этих сложных очень структурных изменений, исходя из того, что сами ценности семейные меняются, да, и что значит быть хорошей женщиной или хорошим мужчиной, это такой, ну, скажем, предмет для исследования нашего сегодняшнего, да. Так, давайте попробуем отнестись теперь к тому, что действительно не в безвоздушном пространстве растут наши дети, их воспитывают женщины и мужчины, и сами наши дети тоже принадлежат к определенному полу. Как это влияет на саму систему воспитания? Вот прежде всего, то, что объединяет и маму, и отца, маму и папу, то, что, так скажем, в современной семье реализуют независимо от того, какому полу принадлежит родитель. прежде всего за последние годы мы видим, что резко изменилась роль отца. Отец стал более активно участвовать в уходе за детьми. Но мы теперь уже не удивляемся, когда видим на прогулке коляску, которую толкает не мама, а папа. Мы видим, что папа гораздо компетентнее стал, ну, в среднем, да, в том, чтобы в младенческом возрасте непосредственно ухаживать за ребенком, чего не было еще 100 лет назад. То есть еще буквально там 2 поколения назад папа подключался к воспитанию ребенка, начиная лет с 7, буквально там с 5, когда ребенок оказывался в состоянии какие-то уже трудовые функции выполнять. А сейчас папы не пугаются там необходимости поменять подгузник, знают, чем и как накормить ребенка даже младенческого возраста, что не так-то просто. Отцы стали проявлять заботу гораздо чаще, чем когда-либо. И эмоциональные отношения отцов усложнились, углубились и стали формироваться гораздо раньше, чем поколение или 2 назад. Поэтому, смотрите, вот те функции, которые раньше принадлежали только матери, сейчас они как бы поделены между мамой и папой. Участие в уходе за детьми, проявление заботы, умение вступать в эмоциональный контакт. Это то, что роднит всех родителей, то, что является нагрузкой и того, и другого родителя, независимо от пола. Что же различает наши функции как мам и пап в семье? Ну, традиционно давайте все-таки с мамы начнем. Дело в том, что основная роль мамы с момента рождения ребенка, и даже немножечко до него, это формирование базового доверия к миру у ребенка. Именно мама демонстрирует ребенку такое безусловное принятие и биологически, и физиологически, и эмоционально, и психологически. Маме гораздо легче принять ребенка таким, какой он есть, и продемонстрировать ему, что такое человеческая привязанность без каких-то условий и ограничений. Мама любит ребенка именно за то, что он просто есть. Мама демонстрирует ребенку радость от общения с ним непосредственно, независимо от того, какие у него личностные особенности, внешние, психологические, какие угодно. Независимо от того, каких успехов добивается или не добивается ребенок, мама просто любит. И это бесценный опыт, который именно вот в общении с мамой ребенок получает. И именно на этой основе ребенок получает такую установку, что мир – замечательное вообще место, где его ждали, где для него есть место, где он имеет право быть просто-напросто. То есть мир хорош, я хорош, и, в общем, другие люди тоже хорошие такие существа, которые меня примут. И это дар матери. Вот базовое доверие к миру – основа того, на чем, это фундамент того, на чем будет формироваться личность ребенка, именно гармоничная такая личность, которая способна к себе правильно относиться, к другим людям, которая способна развивать такую правильную поисковую активность, исследование мира, которая способна правильно формировать отношения с другими людьми, конструктивные. И вот, как бы, несмотря на то, что так мало вы сейчас видите текста на слайде, описать саму вот эту психологическую структуру, базовое доверие к миру, огромные тома книг об этом написаны, и говорить об этом можно бесконечно. Но вот мы не должны забывать о том, что полноценное развитие ребенка все-таки возможно только в полной семье, когда именно и мама, и папа участвуют в его воспитании. И недооценивать отношения с отцом очень неправильно, потому что какие-то его вклады, к сожалению, маме скомпенсировать, если вдруг каким-то образом отец не участвует в воспитании ребенка, крайне сложно. Вот давайте на них внимательно посмотрим. Если удается сформировать положительное отношение с отцом, для ребенка это, во-первых, объективная самооценка. Что такое объективная самооценка? Это не ощущение, что я лучше всех в мире. И это не ощущение «я неудачник, у меня ничего не получается». Это умение выделить важные для себя критерии. Вот что для меня важно, каким я хочу быть. И понять, что в чем-то я силен, а в чем-то не очень. Но все это поправимо. То есть если для меня что-то важно, я могу этому научиться, я могу этого добиться, я справлюсь. Вот объективная самооценка – это умение вот так дифференцированно к себе относиться и понимать, что это не самооценка – это не нечто постоянное, это вектор развития, и мне есть куда двигаться, я могу развиваться, могу стать лучше. Эмоциональная уравновешенность. Ну, надо учитывать то, что женщины, мамы, существа очень эмоциональные, и вот живя эмоциями, мамы редко умеют демонстрировать, как с эмоциями работать, да, как, не знаю, вовремя их притормозить, так скажем, да. Вот именно папы показывают, как, будучи эмоциональным существом, испытывая эмоции, тем не менее действовать рационально, как уметь свои эмоции моделировать, так скажем. Вот у мужчин это получается лучше, чем у женщин, и демонстрируют они это детям тоже более легко, что ли. Затем, устойчивая нравственно-волевая сфера, мы видим такую фразу, о чем это нам говорит. Все-таки папина любовь, в отличие от маминой, более опосредована и более условна, и это нормально. Именно папа всегда является для ребенка источником требований. Он таким образом транслирует ребенку, что важно в обществе людей, вот что от него будет ожидаться и в каких рамках, удерживаясь, ребенок будет достаточно хорош, принимаем в коллективе сверстников, у тех, кто, ну, как бы совпадает с ним по полу, да, и у противоположного пола. Вот папа как раз выдвигает ребенку те нормативы, соответствуя которым ребенок хорошо адаптируется в обществе. Так, это вот про мораль и нравственность, да. Потом хорошее понимание социальных нормативов. Ну, это некоторое развитие того, что мы сейчас уже говорили. Ой, нечаянно мы перепрыгнули на другую картинку. Что хорошо и что плохо, что приемлемо, что неприемлемо, легче всего транслирует ребенку отец. И ребенку вот от мамы это принять сложно, потому что ребенку необыкновенно важно, чтобы мама его просто принимала и просто любила. Но от папы же это вполне ребенку понятно, да, когда папа ему показывает, как правильно и неправильно себя вести. Независимость – это о чем? Так как папа не так зависит от собственных эмоций, как мама, чаще всего, да, вот средняя мама, средний папа, так скажем, это условно такие средние, как раз именно папа – тот человек, который может помочь понять, чего именно сам ребенок хочет, и преодолеть такую конформность и зависимость, которые присущи еще незрелой личности. И все-таки собственное мнение научиться отстаивать и выражать. Ну и такое замечательное свойство, как оптимизм. Вот видно его сейчас или нет, мне вот лично не видно. О, Боже, что это выскочило? Оптимизм – это умение, даже падая, все равно вставать на ноги, верить в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, не пугаться сбоев, ошибок и неудач, а двигаться в нужном направлении. Ну, вот какие-то такие вещи мы закладывали в понятие оптимизм. Вот это коротко про основную роль матери и отца. И теперь вот про такую интересную проблему. Дело в том, что быть матерью, быть отцом, точнее, стать мамой и стать папой, и быть родителем – это немножечко разные вещи. Дело в том, что, ну, сам факт рождения ребенка делает нас мамой и папой, а вот принять эту роль и начать в ней функционировать, жить как мама, жить как папа – это гораздо сложнее. И успешность наша в этой роли зависит от нескольких факторов. Прежде всего, это насколько удалось включиться в эту роль и начать реализовываться. Чаще всего такие проблемы возникают именно у мужчин. То есть быть включенной мамой – это гораздо проще, ну, просто это биологически обусловлено. Мы ожидаем ребенка, ребенок рождается, и вот мы дальше живем уже как мама. У большинства женщин это получается очень естественно. Но у мужчин все сложнее. Иногда случается так, что по разным причинам папа остается на такой дистанции от ребенка, уже рожденного, но вот эта дистанция, она может поддерживаться более или менее длительное время, как по инициативе самого мужчины, так и по инициативе женщины. По какой-то причине мама может не допускать папу в вот, воспитательную такую деятельность. Ну вот это проблема, которая требует отдельного обсуждения, почему это случается, но вот просто надо понимать, что иногда это так происходит. Следующий фактор, который помогает нам или мешает нам стать родителем, это собственный детский опыт. Он бывает более-менее эмоционально благополучным, и в случае, если он неблагополучен каким-то образом, это затрудняет нам возможность самому стать родителем. Очень важный фактор – это супружеские проблемы. Ну, так как они первичные отношения супружеские, то есть мы сначала находим партнера и строим отношения с ним, а уже потом возникает отношение родительства. Если эти отношения неблагополучные, то эти сложности мы переносим в отношения с детьми очень часто, и это нам тоже может сильно мешать в том, чтобы стать благополучной мамой или благополучной папой. Ну и личностные какие-то проблемы нерешенные, возможно, какие-то даже невротические состояния и другие какие-то сложности личностного порядка. Если мы их хронически не решаем, то, к сожалению, избежать их влияния на наше родительство тоже практически невозможно. Значит, для чего вот эта вот вставочка сейчас случилась? Через некоторое время мы вернемся к этой вот проблеме для того, чтобы понять, как это преодолеть. Да? То есть оставайтесь с нами, что называется, давайте потом попробуем себе помочь. Да? Если вдруг вы обнаружили, что какая-то из этих строчек вас зацепила, задела, и вы понимаете, что к вам это относится. Так. Я уже говорила, что важно наша гендерная роль и гендер нашего ребенка. Есть большая разница в том, чтобы быть папой сына или папой дочери, мамой дочери или мамой сына. Вот мы сейчас немножечко поговорим о том, что наиболее важно реализовать, какие задачи воспитательные решить, если у нас сын или дочь, и сами мы женщина или мужчина. Да? Ну вот если папа сына, допустим, начнем с этого вот модели отношений. Наверное, как бы это сказать, интуитивно наиболее понятно мужчинам, как же себя реализовать в качестве отца, если у них родился сын. Но, к сожалению, папы часто могут не замечать, что они какие-то свои собственные из детства проблемы переносят на отношения со своим сыном, и эти отношения могут страдать таким образом. Понятно, что папа-сына – это прежде всего ролевая модель. Чтобы хорошо воспитывать сына, папе просто нужно как-то определиться с тем, что он считает образцом каким-то, ну вот, мужского поведения, и стабильно, последовательно реализовывать это поведение, включая в эту модель ребенка. И вот психологи советуют папе-сына сделать несколько таких вот обязательных себе заметочек, ну, буквально на уровне фраз, которые должны прозвучать, чтобы сын услышал от отца эти фразы. Первая фраза звучит так. «Знаешь, я тоже часто ошибался, не переживай, на ошибках учатся». То есть папа сына формирует правильное отношение к ошибке. Ошибка – это действительно ценный опыт, который не повод для наказания прежде всего, а прежде всего это опыт обучения, да, вот пойми, в чем ты был неправ, и постарайся к этому больше, ну, так больше не поступать, например. Вот правильное отношение к ошибке – это очень ценный опыт, который папа дает своему сыну. Следующая фраза звучит так. Ты не виноват во всем, что с тобой случается. В психологии есть такой термин «локус контроля». И вот у здорового психологически человека локус контроля внутренний. Правильное отношение к обстоятельствам, умение их использовать и понимание, что обстоятельства всегда преломляются через наше внутреннее состояние. То есть на бытовом уровне это когда я объясняю все, что со мной происходит, тем, что я был готов или не готов, поступил правильно, неправильно, совершил вот такой выбор, поэтому со мной это случилось. То есть не обстоятельства виноваты, а я так поступил в предлагаемых обстоятельствах. Это часть зрелости, очень важная, и как раз папа помогает, с одной стороны, формировать этот локус контроля внутренний, но с другой не, постоянно не обвинять себя, не испытывать чувство вины. Потому что чувство вины, когда мы приписываем то, что с нами случается, все-таки внутренним обстоятельствам, а не внешним, оно, если оно нагружено чувством вины, то мы, к сожалению, не в силах двигаться дальше. Вина – это такое чувство, которое не слишком конструктивно, оно затрудняет наше дальнейшее продвижение. Поэтому чем быстрее мы эту вину отпустим и продолжаем двигаться дальше, тем лучше. Так, поддержка. Вот следующее, что папа своему сыну хорошо, если говорит, звучит так. «Помни, я люблю тебя и всегда поддержу, что бы ни случилось». Мальчику или девочке, неважно, от папы мы ждем прежде всего защиты, безопасности. И папа, конечно, не должен упускать случай ребенку продемонстрировать, что он эту защиту готов предоставить. Следующая фраза замечательная, которую папа может сказать сыну: «Я знаю, ты все сможешь, у тебя все получится». Именно эта фраза формирует у мальчика инициативность. Очень важное мужское качество, благодаря которому весь современный мир вообще был построен когда-то. Мужчина всегда предпринимает попытки изменить немножко мир вот, в нужную себе сторону. И это замечательное качество базируется вот на инициативности. И именно папа сыну сообщает, что что бы ни случилось, все может получиться, нужно просто пробовать снова и снова. Следующая фраза «Помоги мне, пожалуйста». Как ни странно, именно от папы мальчику очень ценно услышать просьбу о помощи, такую передачу экспертной позиции «Научи меня, объясни мне, покажи мне». Так, к нам хочет присоединиться еще один участник. Мы, правда, уже близки к завершению. Ну что ж, мы рады вас приветствовать. Анна Милана. Ну, сейчас она нас слышит. И мы, собственно, продолжаем. Так, речь у нас шла про отношения папы и сына. Сейчас мы перейдем, наверное, все-таки к маме сына, вот как бы, чтобы не терять немножечко логику, так, в поддержку текста, который сейчас уже был озвучен. Значит, мама, воспитывающая сына, находится в такой достаточно сложной позиции, потому что мамам, в принципе, свойственно не поддерживать рискованное поведение. А маме сына как раз требуется преодолеть вот это естественное желание защитить ребенка, уберечь его там, от всех возможных опасностей, невозможных тоже. А мама сына, вот немножечко ломая, да, вот эту свою установку на ограничение риска, наоборот, должна позволить мальчику гораздо большую поисковую такую активность, больше попытки исследовать мир, чем ну, ей бы, может быть, и хотелось. Первый призыв к маме сына – это «пусть он портит вещи». Ребенок, особенно мальчик, исследует мир, ну вот, чаще всего способом анализа, да, то есть разобрать, разломать, заглянуть внутрь, залезть в самые там невозможные места. И вот если мама спокойно реагирует на то, что ребенок где-то не совсем чистый, не совсем там в целой куртке, да, что-то сломал очередной раз и так далее, вот спокойное отношение мамы вот к этой вот поисковой активности ребенка, способность не устраивать из этого трагедию, это очень ценно именно для сына в отношении к матери. Следующее. Давать возможность высвободить энергию. Конечно, занятия спортом, вообще такая высокая подвижность, это более естественно получается у отцов, но и мама свою такую лепту вносит в этот процесс, так скажем. Завести собаку, научиться играть на музыкальном инструменте, проявлять себя там, да, и шумом, и звуком, и движением. Вот к этому нужно быть готовой маме сына. Дать возможность помогать другим. Не вынуждать, не заставлять, не критиковать. То есть что же ты никому не помогаешь, как бы вот это вот мы убираем. А просто всячески создаем те ситуации, когда сын, мальчик, имеет возможность стать защитником, быть помощником, быть заботливым. Это замечательный вклад мамы в развитие сына. Отвечать на почему и все возможные другие вопросы особенно важно именно маме мальчика, потому что интерес к миру мы таким образом у ребенка стимулируем, а для будущего мужчины это очень важно изучать, исследовать, формировать свои внутренние теории про все на свете растущему мальчику важно. Что следующее важно маме мальчика? Научиться замечать даже небольшие успехи в области именно практической деятельности, особенно это важно. То есть не считать, что это нормально застегивать пуговицы, не игнорировать такие вот пустячки, как бы, да, которые ребенок вчера еще не мог делать, а сегодня может. Наоборот, научиться обострить свое внимание к таким вот маленьким достижениям и всячески их стимулировать, да. Не говорить «ты молодец», не говорить «здорово», там, да, какие-то глобальные, а вот прямо озвучивать ребенку, что вчера ты не мог перепрыгнуть там через это бревно, а сегодня классно, ты вот прям перепрыгнул, уверенно, здорово. Допустим, вчера еще там ты вот, допустим, этот домик, ну, не знаю, там, эту линию там провести ровно не мог, сегодня посмотри, какая она у тебя замечательная. То есть нужно озвучивать, фиксировать внимание мальчика на том, как он продвигается именно в области практической деятельности. Таким образом мы прямо ему создаем фундамент самооценки его, который позволяет ему смело приниматься за любые дела и доводить их до конца. Кстати, еще один такой момент. И мама, и папа мальчика обязательно должны сформировать у него это умение доводить дело до конца. Создавать у ребенка прямо образ того, когда дело уже закончено. Ну вот помогать ему доводить это дело до конца и увидеть результат, и радоваться этому результату, это очень мужское качество, которое обязательно нужно стимулировать изо всех сил. Так, что теперь? Давайте перейдем все-таки к рождению дочери. Вот если говорить о маме девочки, о маме девочки, правильно я выразилась, что тут самое важное? Конечно же, прежде всего, как и у папы сына, мама дочери – это ролевая модель прежде всего. То есть как быть достаточно хорошей женщиной, мы показываем изо дня в день. Да? И девочка, растущая в семье, конечно же, с мамой прежде всего срисовывает все вот нюансы поведения и реагирования на то, что происходит. Но какая же самая главная задача у мамы дочери? Помнить о том, что девочка – это прежде всего эмоциональное существо. То есть если мальчик себя реализует в практической деятельности, девочка реализует себя все-таки прежде всего в сфере отношений. А отношения базируются на эмоциях и на эмоциональном обмене. Да? Научиться выражать эмоции правильно, научиться сформировать у девочки такой хороший эмоциональный интеллект, это задача мамы-дочери прежде всего. То есть не раб... как это сказать? Девочка должна расти не рабой своей эмоции. Так, к нам почему-то вот сейчас приходит еще один участник. Ну, надеюсь, что-то будет понятно, несмотря на такое позднее включение. Так, здравствуйте, рада вас приветствовать. Мы, к сожалению, уже в разгаре буквально нашей встречи, так что, ну, у вас будет возможность, если что-то вас заинтересует, и вы захотите, поподробнее с этим разобраться, запись нашей сегодняшней встречи будет размещена на нашем сайте на вкладке «Родителям». Ну, собственно, в конце вы увидите все контакты, где сможете снова все прослушать, да? Вот с вашего разрешения я сделаю фотографию, чтобы понять, сколько же нас было на сегодняшней встрече. Итак, продолжаем, собственно, обсуждать воспитательные задачи родителей в зависимости от того, какому полу принадлежат родители и их дети. Мы говорим сейчас о матерях растящих дочерей. Я говорила о том, что главная задача мамы девочки – это развивать ее эмоциональный интеллект. Но не капризная принцесса растет в нашей семье, не раба своих эмоций, а все-таки разумная и чувствительная, тонкая натура, да, эмоциональная. Что же делает мама дочери, пытаясь сформировать у нее правильный такой развитый эмоциональный интеллект? Прежде всего, научиться распознавать свои эмоции. Мама учит девочку тому, как свои эмоции называть. То есть достаточный словарный запас для того, чтобы девочка могла свои эмоции выражать. Это, конечно, дар от взрослых, особенно от мамы, которая сама в этом, конечно же, большой специалист. Вот «я раздражена» серьезно отличается от состояния «я в бешенстве», да? «Я счастлива», «я в восторге» сильно отличается от «я довольна». И именно обозначая переживания свои собственные, переживания ребенка, мы даем ребенку, особенно девочке, такой инструмент, который помогает выражать свои эмоции точно и правильно. Здравствуйте. Так вот, следующий момент – не просто понимать свои эмоции, осознавать их, но и выражать их таким образом, чтобы нас понимали, но в то же время не пугались, так скажем, некоторых наших эмоций. Что для этого нужно делать? Мы демонстрируем девочке, ну и вообще говоря, ребенку любому, но девочке особенно, что любые эмоции приемлемы. Эмоции имеют право быть и негативные, и позитивные, любые. Но испытывая эмоции, мы не должны причинять боль другим людям. Мы должны показать ребенку, девочке особенно, что с эмоциями можно работать. То есть, например, ну, например, самая такая распространенная негативная эмоция, которая нам причиняет наибольшее, наверное, беспокойство, это, например, гнев. Злиться и гневаться могут очень хорошие и замечательные даже люди. Но вся разница между гневом хорошего человека и как бы человека, которого бы мы не одобрили, мы не бьем других людей по голове, да? Не причиняем боль. Не физическую, желательно не моральную. Человек, который... Так, ну я как-то вот немножечко сейчас уже начинаю рассказывать, как моделировать свои эмоции, а все-таки задача была сегодня другая, да, как развивать эмоциональный интеллект. Сейчас я говорила, пережить эмоцию правильно, это значит, например, не доводить ее до слишком высокого градуса, пока мы еще в состоянии удерживать ее под контролем. То есть вовремя ее осознать и, например, о ней сообщить. Я сейчас злюсь, поэтому не могу продолжать разговор. Я должна привести себя вот в эмоциональную норму, и мы можем вернуться к этому разговору. Вот это замечательная модель по отношению к своим эмоциям. Именно мама может ее продемонстрировать дочери, вообще ребенку, и в результате помочь научиться правильно эмоционально реагировать. Что еще очень важно для матери девочки именно? Правильное отношение к своей женственности. Несмотря на то, что мы сейчас девочек воспитываем целеустремленными, сильными, такими стрессоустойчивыми, то, что еще 200 лет назад только мальчикам принадлежало, сейчас мы пытаемся в девочках это сформировать. Но если мама не покажет ребенку, Как быть принимающей, нежной, заботливой, уязвимой и не боящейся этой уязвимости, да? А то кто же это тогда сделает, вот если не мама, только мама. Еще раз. Так, теперь мы поговорим о отношениях папы и дочери. Быть папой дочери очень ответственная роль, потому что это тоже незаменимая, так скажем, такая вот система отношений. Если каким-то образом так случилось, что девочка растет без отца, то вот восполнить эти дефициты крайне сложно. Давайте посмотрим, о каких же дефицитах идет речь. Что же такого ценного папа дает своей девочке, дочери? Прежде всего, это ценностное отношение к самой себе, к своей личности, к своей душе, к своему телу. Вот большинство родителей очень переживают о том, что в подростковом возрасте девочка может вести себя достаточно рискованно и попадать в какие-то очень такие неблагополучные ситуации, связанные там с ранним вступлением в половые отношения, с ранней беременностью, с вступлением в отношения с партнером, который достаточно токсичный, то есть не на благо девочки, да. Как же этого избежать? Самая лучшая прививка девочку, самую лучшую прививку от этого всего, всех этих неприятностей, проблем, даже трагедий, девочка получает в отношениях с отцом. То есть с раннего уже возраста папа демонстрирует девочке, что она для него ценность. Вот от того, что папа говорит девочке какие-то комплименты, сообщает ей о том, какая она привлекательная, какие у нее красивые глазки, как ей идет это платье, но не ограничивается именно внешними какими-то комплиментами внешности, а говорит о том, что ну, замечает в ней, подмечает, дает девочке оценить ее какие-то замечательные достоинства внутренние, ее доброту, ее заботливость, ее, ну, не знаю, смелость, в конце концов, любые психологические характеристики, которые могут стать основой такой хорошей самооценки, да, девочки. Когда это исходит от папы, то это неоценимый, так скажем, такой фундамент ее будущих отношений с людьми противоположного пола. То есть выбирая мужчину, который станет ее партнером, такая девочка, ну, став взрослой, пройдет мимо отношений, которые не могут ее удовлетворить. И такая девочка гораздо более защищена от ну, каких-то ранних контактов с мальчиками, потому что у нее вот этой пустоты, дефицита нет. Папа ей дал ощущение своей значимости, ценности, ощущение, что она замечательная женщина, замечательная девушка, достойная всего лучшего в этом мире. И ей уже не нужно вступать в отношения с мальчиками, ну, как бы пытаясь восполнить дефицит вот этой любви и ощущение собственной привлекательности. Вот понятно ли я сформулировала, не знаю, но вот старалась, да? Так, это прежде всего. Спасибо большое. Значит, что у нас тут? У меня почему-то вот не хочет перещелкиваться моя замечательная презентация. Что же мне делать? Ага. Так, уважаемые участники, нас сегодня было немного. И мы сегодня говорили о том, как исторически изменялись детско-родительские отношения именно в гендерном аспекте. То есть отношения мам, сыновей, дочерей и пап. В общем, как-то я так сумбурно очень изложила. Мы говорили о том, что самое важное и ценное вкладывают мамы и папы в воспитание своих дочерей и сыновей. Надеюсь, вот то, что вы сегодня услышали, каким-то образом поможет вам проанализировать ваши собственные отношения с вашими детьми и, может быть, ну, как бы, чего-то добавить, да, или что-то убрать. Я думаю, что в процессе вот того, как вы меня слушали, у вас возникли какие-то, может быть, недопонимания или вопросы, или прям вот конкретные запросы, желания что-то изменить. У меня есть предложение. Можете ваши вопросы
сформулировать.
Учитывая опыт первой встречи, я понимаю, что вот такой дистанционный формат, то, что мы с вами не в одном помещении, не смотрим глаза друг к другу и так далее, не очень затрудняет вот собственные ваши какие-то, ну, инициативу в общении, так скажем. А вот вопросы, которые вы сформулируете, зададите мне сейчас в чате, я обязательно проанализирую, и ответы могу предложить на нашем сайте во вкладке «Родителям» «Школа понимания». Вы там прямо увидите ну, либо текстовый, либо аудиодокумент, где будет ваш вопрос заголовком, и дальше вы сможете ознакомиться с моим ответом, да, если вдруг вам этого хочется. Кроме того, я обещала, так, сейчас мы немножко вернемся назад, что прямо сегодня предложу вам конкретный прием и упражнения, которые помогут решить проблему, такое противоречие между стать мамой или папой и быть мамой или папой. Я говорила о том, что не так-то просто сам факт рождения ребенка. Что-то тут еще происходит непонятно. Рождение ребенка еще не позволяет нам действительно принять эту роль мама или папа и правильно ее реализовывать. Некоторые факторы, о которых вот я на слайде тут говорила, мешают нам иногда стать полноценными родителями по какой-то причине. Я вам предлагаю выполнить следующее упражнение, которое очень помогает. Если по какой-то причине ваши собственные отношения с вашими родителями эмоционально не совсем благополучно складывались, этот ваш детский опыт, не очень позитивный, может влиять на ваши отношения с детьми, с вашими собственными, здесь и сейчас. Для того, чтобы это преодолеть, можно выполнить такое упражнение «История моего родителя». Вы можете выбрать кого-то одного, маму или папу, либо вот про каждого из родителей. Нужно будет написать историю его жизни. История жизни моей мамы или история жизни моего папы. Это упражнение, оно никак не ограничено во времени. Все, что вам сейчас уже известно про эту историю жизни, вы можете описать. Но можете добавлять по мере, там, вы можете прям заняться таким исследованием, да, задать какие-то вопросы тем, кто может владеть информацией. Вот чем более полную историю вы напишете, тем легче вам будет увидеть, что ваши собственные родители, мама или папа, даже если у вас накопились какие-то негативные переживания в отношении мамы или папы ваших собственных, это просто человек, да, вот, который жил своей собственной жизнью, и сделал все, тот вклад в вашу собственную жизнь, которую сумел, которую смог. И любой вклад – это повод для благодарности. То есть, когда история жизни вашей мамы и папы написана, и вам она кажется достаточно законченной, перечитаем снова текст, который получился, и постараемся найти повод как минимум трижды поблагодарить своего родителя, про которого вы писали, за его вклад в вашу жизнь. Как минимум у вас один повод есть, сам факт вашего рождения. Да? Постарайтесь отнестись к этому творчески, и чем больше поводов для благодарности вы найдете, тем лучше это упражнение поможет вам свою собственную роль родительскую реализовать в вашей жизни. Вот это поможет преодолеть негативный опыт детский, если он был, и стать еще более замечательным родителем, чем вы есть сейчас. Ну, что само по себе, наверное, здорово. И еще такое небольшое домашнее задание. Если вдруг вот вы сегодня слушали про роль мамы и папы, и у вас возникли какие-то тревоги и сомнения по поводу собственного родительства вдруг, замечательная техника – это просмотр фильмов, такая кинотерапия. Соберите собственную подборку фильмов о счастливых родителях, о счастливой маме, о счастливом папе, вот как угодно. Да? Просмотр этих фильмов это способ пережить тот опыт, которого, возможно, не было у вас в детстве, но вот присоединиться к переживаниям героев на экране – это тоже замечательный способ как-то переформатировать, что ли, свое прошлое и продвинуться дальше. То, что прошлое изменить мы не можем, но вот свое отношение изменить к нему – это способ построить более счастливое будущее. Так, ну что ж, я бы очень хотела, чтобы в чате все-таки вы какие-то вопросы мне задали, и в течение, вот в следующий понедельник на нашем сайте вы увидите, во-первых, запись нашей сегодняшней встречи и ответы на вопросы, и вот те материалы, которые сегодня я озвучивала, они будут в виде памяток, как раз вот для мамы мальчика, для мамы девочки, для папы мальчика, для папы девочки. Возможно, эти памятки вам пригодятся. Ну, вот для того, чтобы проанализировать и свои отношения еще более замечательными сделать с вашими детьми. Так, уважаемые участники, у меня на сегодня все. Я сейчас вернусь вот к слайду, где вы видите наши контакты. Вот, собственно, есть ссылка на наш сайт, где все материалы аккумулируются. И вы видите здесь номер телефона. На первой встрече я предложила создать группу в Вайбере, где оперативно можно, да, обмениваться информацией. Вот по этому номеру телефона можете найти меня в Вайбере, я вас могу включить в группу, ну, для того, чтобы максимально эффективно с вами общаться. Если сейчас кто-то из вас хочет задать вопрос вот очно, вживую, можно включить микрофон и вопрос задать. Или свое отношение какое-то высказать, там, выразить, да. Если же нет, ну, я тогда готова поблагодарить вас за внимание и, собственно, завершить нашу сегодняшнюю встречу. На сайте у нас вы увидите, когда в следующий раз мы встречаемся вот в таком вот, таком в реальном времени, так скажем. Приглашаю вас на следующую встречу. Спасибо, до свидания.